أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
И было упомянуто о военном походе Газва-Зикерт. Как я уже говорил, прежде чем отправиться в этот поход, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил нескольких своих сподвижников к врагу, и затем он сам вместе со своим войском отправился вслед за ними. Относительно этого было написано следующее. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники, да будет доволен ими Аллах, прибыли на место, то, увидев их, враги убежали. Когда мусульмане достигли места, где остановились враги, они нашли там лошадь Хазрата Абу Катады с отрезанными копытами. Один из подвижников, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Эта лошадь с отрезанными копытами принадлежала Абу Катаде». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встав рядом с этой лошадью, сказал, «Благо тебе! Сколько же у тебя врагов в этой войне?» Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с подвижниками двинулись вперед, пока не достигли того места, где произошел поединок между Хазратом Абу Катадой и Масадом. Я рассказывал об этом в своей предыдущей проповеди. Прибыв на место, они нашли тело, завернутое в накидку, и подумали, что это Хазрат Абу Катада. Один из подвижников сказал, «О, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наверное, Абу Катада обрел мученическую смерть». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Пусть Всевышний Аллах помилует Абу Катаду. Клянусь тем, кто оказал мне честь». Сейчас Абу Катада находится позади противника и выкрикивает боевой клич. Хазрат Абу Катада повествует, «Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его войско увидели мою лошадь с отрезанными копытами и тело человека, завернутое в накидку, они подумали, что я обрел мученическую смерть». Хазрат Абу Бакр и Хазрат Умар, да будет доволен ими Аллах, быстро вырвались вперед, и, сняв накидку с тела, увидели лицо Масаада. После этого они оба воздали хвалу Аллаху Всевышнему. Они сказали, «Аллах и его посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказали правду. О, посланник Аллаха, это Масаада!» В это время сподвижники произнесли такбир. Спустя некоторое время Хазрат Абу Катада вернулся к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе со стадом верблюдов, захваченных им в качестве трофеев. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к нему, сказал, «О, Абу Катада, ты добился успеха!» Абу Катада, командующий конными воинами, «О, Абу Катада, да благословит тебя Всевышний Аллах!» В другом месте повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Да благословит Всевышний Аллах твое потомство и потомство твоего потомства». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его, «О, Абу Катада, что случилось с твоим лицом?» Хазрат Абу Катада сказал, «Пусть мои родители станут жертвой за вас. В меня попала стрела. «Клянусь тем, кто оказал вам честь. Я подумал, что вытащил эту стрелу». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О, Абу Катада, подойди ко мне поближе». Затем он осторожно вынул из него обломок стрелы, смазал это место своей благословенной слюной и приложил к ней свою ладонь. Впоследствии хазрат Абу Катада говорил: «Клянусь тем, кто одарил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пророчеством. После этого я почувствовал себя так, как будто я не был ранен». В своей предыдущей проповеди я сказал, что он сам вытащил стрелу. Однако, вполне возможно, что в ране остался обломок, который вытащил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Следы этого обломка были видны. Еще в одном хадисе повествуется: когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел хазрата Абу Катаду, он сказал: «О Всевышний Аллах, благослови его волосы и кожу». Затем он сказал: «Ты добился успеха». Хазрат Абу Катада ответил: «О посланник Аллаха, это вы добились успеха». Когда хазрат Абу Катада умер в возрасте 70 лет, говорили, что его лицо выглядело как у 15-летнего юноши, то есть его лицо выглядело молодо. О встрече хазрата Салмы с противником в походе Зукерт упоминается следующим образом. Хазрат Салма повествует: «Клянусь тем, кто оказал честь посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я продолжал преследовать противника до тех пор, пока не увидел сподвижников за своей спиной и поднятую ими пыль. Противник достиг ущелья перед закатом солнца. Там находился родник Зукерт, и они хотели попить воды из него. Однако, увидев, что я преследую их, они повернули в другую сторону. Солнце уже зашло. Я увидел человека и выпустил в него стрелу. Я сделал это и утром. Я выпустил стрелу во второй раз. Обе мои стрелы попали в цель. Противники бежали, оставив двух лошадей. Я забрал этих лошадей и пригнал их для служения посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». О прибытии посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в местность Зукерт сообщается следующее. Хазрат Салма повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в это место ко времени намаза Иша и разбил свой лагерь возле родника, где я остановил противника. Верблюдов и все, что я захватил у противника, было передано в распоряжение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Белял заколол одного из верблюдов, захваченного у противника. Печень и горб этого верблюда были зажарены для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Саад бин Убаду отправил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 10 верблюдов, нагруженных финиками, когда он находился в местности Зукерд. Я сказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о том, что лишил противника воды, и их мучила жажда. Я попросил у него разрешения отправиться вслед за противником со 100 воинами, чтобы уничтожить каждого из доносчика. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, улыбнулся, и в свете огней можно было увидеть его благословенные зубы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись ко мне, спросил: «О, Абу Сальма, ты сможешь сделать это?» Я ответил: «Да, клянусь тем, кто оказал вам честь». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если ты одержишь победу над ними, то будь с ними помягче». Арабская пословица гласит, что быть мягким, а не грубым, это лучше, чем просить прощения. Если они убегают, то пусть бегут, не стоит гнаться за ними. Повествуя о событиях этого военного похода, хазрат Сальма сказал: «Утром посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: во время этого похода лучшим из конных воинов был Абу Катада, а лучшим из пеших воинов был Сальма бин Акба. Я удостоился чести быть среди конных и пеших воинов». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, усадил меня на верблюда за своей спиной. Было упомянуто еще об одном событии этого похода. Хазрат Сальма повествует: «Когда мы возвращались в Медину, уже ближе к Медине, один из моих спутников из числа ансаров, который очень быстро бегал, спросил: „Есть ли кто-то, кто может посоревноваться с ним в беге, то есть пробежать с ним всю дорогу до Медины?“ Он повторил эти слова несколько раз. Я ехал на верблюде позади посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Обратившись к сподвижникам из числа ансаров, я сказал: „Разве вы не уважаете ни одного достойного человека? Разве вы не боитесь ни одного уважаемого человека, делающего такие заявления?“ Он ответил: „Нет, я не боюсь никого, кроме посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха“. Тогда я сказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: „О посланник Аллаха! Да станут мои родители жертвой за вас. Пожалуйста, позвольте мне посоревноваться с этим человеком“. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Хорошо, соревнуйся, если ты этого желаешь“. После этого я освободил свои ноги из стремян и спрыгнул с коня. Я побежал за ним, мы пробежали одно или два ущелья, он бежал впереди, а я бежал позади него. Я берег свои силы. Затем я побежал быстрее и настиг его. Я слегка хлопнул его рукой между лопатками и сказал: „Клянусь Аллахом, я обогнал тебя“. Он улыбнулся и сказал: „Да, я тоже так думаю“. Я продолжал бежать до тех пор, пока не достиг Медины. Сколько времени посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время этого похода находился вне Медины? Об этом повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в этот поход в среду утром. Он пробыл в местности Зукерт один день и одну ночь, чтобы получить информацию о противнике. Затем в понедельник он вернулся в Медину. Таким образом, он пробыл за пределами Медины 5 ночей. Подробности о сподвижниках, которые обрели мученическую смерть в этом походе, следующие. Согласно Ибн Хишаму, мученическую смерть обрел Хазрат Ибн Вакас бин Меджсас. Кроме них, в верблюжьем загоне был убит сын Хазрата Абу Заара Гифари. Среди неверных были убиты Абдурахман бин Уейна, Хабиб бин Уейна, Масад бин Хакма, Фазари Убад и его сын. Ранее уже упоминалось о том, как жена Хазрата Абу Заара Гифари была взята в плен. Напавшие на нее схватили и увезли ее с собой. Они связали ее. Ночью эти люди держали свой скот перед своими домами. Однажды ночью эта женщина развязала веревки и освободилась. Она подошла к верблюдам, которые находились на привязи недалеко оттуда. Каждый раз, когда она приближалась к верблюдам, они начинали блеять. Она шла до тех пор, пока не подошла к верблюдице посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по кличке Азба. Она тоже находилась там. Противники захватили и ее тоже. Эта верблюдица не блеяла, она была прирученной. Женщина села на ее спину, пришпорила ее каблуками и отправилась в путь. Люди узнали о ее побеге и хотели поймать ее, но не смогли этого сделать. Повествуется о том, что эта женщина, поклявшись Аллахом, сказала: «Если Всевышний Аллах спасет меня посредством этой верблюдицы, то я обязательно заколю ее». Когда она прибыла в Медину, люди, увидев ее, сказали: «Это верблюдица посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по кличке Азба». Эта женщина сказала им: «Я поклялась Всевышним Аллахом, что если я спасусь посредством этой верблюдицы, то я принесу ее в жертву». Люди пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и рассказали ему обо всем. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Свят Аллах, как же плохо эта женщина вознаградила эту верблюдицу. Эта верблюдица спасла ее, а она наградила ее тем, что хочет заколоть ее. Это нехорошее воздаяние». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Никакая клятва не должна быть исполнена вопреки послушанию Аллаха. Также недопустима клятва человека, который не является хозяином. Обратившись к этой женщине, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ты не хозяйка этой верблюдицы, это моя верблюдица. Отправляйся к себе домой и произноси имя Аллаха с добром и благословением». Сейчас я расскажу еще об одном походе. Этот поход носит название «Поход Хазрата Абана бин Саида в сторону Неджда». Этот поход состоялся в 7 году по хиджре в месяц Мухаррам. Согласно еще одному повествованию, этот поход состоялся в 7 году по хиджре в месяц Джумадиуль-Сани. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб также указал на то, что этот поход состоялся в месяце Мухаррам в 7 году по хиджре. Эта дата более достоверна. Поскольку в хадисах и в других повествованиях говорится о том, что перед отъездом в Хайбар Хазрат Абан бин Саид был отправлен из Медины в Нечд. Отъезд посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Хайбар состоялся в 7 году по хиджре в месяц Мухаррам. О Хазрате Абане упоминается, что его отец был знатным человеком из племени курайшитов. Его братья Амр и Халид приняли ислам раньше и были среди тех, кто переселился в Абиссинию. Хазрат Абан принял участие в битве при Бадре на стороне многобожников. Он предоставил убежище Хазрату Усману во время заключения Худайбийского договора. Когда Амр и Халид вернулись из Абиссинии, они отправили послание Хазрату Абану, и они втроем пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время битвы при Хайбаре, и Хазрат Абан принял ислам. Согласно одному из повествований, Хазрат Абан бин Саид принял ислам в период между заключением Худайбийского договора и битвы при Хайбаре. На момент смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Абан был наместником в Бахрейне. После этого он приехал к Хазрату Абу Бакру и затем отправился в Сирию. Он обрел мученическую смерть в 13 году по хиджре. Согласно еще одному повествованию, он умер в 27 году по хиджре в период халифата Хазрата Усмана. Прежде чем отправиться на битву при Хайбаре, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил в Нечд войска под предводительством Хазрата Абана ибн Саида. Нечд – полупустынный, но развитый регион с многочисленными долинами и горами. Он простирается до Йемена на юге, Сирийской пустыни на севере и Ирака. В ее западной стороне расположена пустыня Хиджаз. Эта территория находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. Из-за этой высоты он называется Нечд. Целью этого похода была защита Медины от вражеских племен в отсутствии посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Эти племена всегда думали о том, как при первом удобном случае напасть на Медину. Отъезд посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из Медины вместе со своими сподвижниками был наиболее подходящей возможностью для нападения на Медину. Враг думал, что теперь посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находится за пределами Медины, и люди были с ним, и войска были с ним, и в Медине было очень мало людей, поэтому они должны были напасть и завоевать на Медину. Из-за этой угрозы всякий раз, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправлялся в поход, он отправлял к таким племенам нескольких своих сподвижников. Об этом походе в Сахих Бухари упоминается следующее. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Хазрата Абана командующим одного из походов и отправил его из Медины в Нечд. Хазрат Абу Хурайра сообщает: «Затем Абан и его товарищи пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Хайбар после того, как он его завоевал». Хазрат Абу Хурайра сообщил: «Обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я сказал: «О посланник Аллаха! Не выделяйте им доли из трофеев, поскольку они прибыли в Хайбар после его завоевания. Они не должны иметь никакой доли из трофеев Хайбара». Это привело к спору между ними. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Абан, присядь!» И он не дал ему доли из трофеев, потому что он не принимал непосредственного участия в битве при Хайбаре. Это и могло быть причиной этого спора. Затем в истории упоминается очень известная битва, которая была названа битвой при Хайбаре. Хайбар – это обширная зеленая территория, изобилующая источниками и водой, которая считается одним из крупнейших оазисов финиковых пальм на Аравийском полуострове. О ее плодородии можно судить по тому факту, что только в одной долине, в Хайбаре, называемой Катиба, насчитывалось 40 тысяч финиковых пальм. Долина Хайбар находилась примерно в 96 километрах к северу от Медины. Иудеи жили здесь с древних времен. Согласно историческим данным, иудеи проживали там со времен пророка Мусы, мир ему. Согласно мнению некоторых историков, иудеи переселились туда еще во времена Навуходоносора. Существуют еще некоторые предположения о том, что иудеи проживали в Хайбаре с древних времен. Этот народ проживал там в хорошо укрепленных больших крепостях. Это место имело для них важное значение. Они до сих пор говорят об этом. На иврите слово «Хайбар» означает «крепость». Некоторая часть иудейских племен проживала в Медине. Однако иудеев Хайбара отличало то, что они были более мужественны и стойки во время сражений. Единство между ними было крепче, чем у других. По этой причине часть этой земли считалась оплотом их силы и могущества на Аравийском полуострове. Будь это иудеи Медины или Хайбара, заговоры против ислама и посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, исходящие от них, достигли своего апогея. В этом народе возросла ненависть и вражда к исламу и к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он использовал всю свою мощь и силы для уничтожения ислама и посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Напротив, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда относился к иудеям Медины с добротой. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заключал с ними мирные договора. Всякий раз, когда они нарушали договор или поступали по-своему, первое, что в отношении них желал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было их прощение и помилование. Иудеи несколько раз пытались даже убить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Нарушив договор, они неоднократно, совместно с внешними силами, пытались напасть на Медину. Последствия их попыток привели к тому, что эти иудеи были сурово наказаны. Тем не менее, их наказание соответствовало принципам абсолютной справедливости и неотвратимости наказания. Однако состояние милости и прощения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было таким, что он обеспечивал их безопасность таким образом, что когда он изгонял их из Медины, они были вправе взять с собой все, что хотели. Если бы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хотел поступить с ними жестоко и несправедливо, то он никогда не простил бы иудеев Медины за их постоянное нарушение договоров. Если бы целью посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было пролитие крови иудеев, то он никогда не обеспечил бы безопасность таких иудейских племен, как Бану Кинка и Бану Назир. Он не разрешил бы уйти им из Медины в целости и сохранности. Если бы имущество и богатство иудеев было целью посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то племя Бану Назир, считавшееся самым богатым на Аравийском полуострове, никогда бы не вывезло из Медины сундуки, наполненные золотом, серебром и мускусом на глазах у жителей Медины. Доброта, щедрость и прощение, проявленные посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к иудеям Медины, означали, что после переселения в Хайбар эти люди должны были жить в атмосфере мира и безопасности в знак признательности исламу и его основателю. После изгнания из Медины, некоторые иудеи Медины переселились в Хайбар. Хайбар, который и без этого считался большим центром военной силы, теперь стал центром опасных заговоров против мусульман. Именно иудеи Хайбара с крупной делегацией, в которую входили главные иудейские вожди Хайбара, прибыли в Мекку, чтобы встретиться с многобожниками Мекки и подготовить план уничтожения ислама и благословенной личности посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Убедив их, эта делегация отправилась к различным племенам вокруг и собрала огромное войско в 15 тысяч человек, одну из самых крупных в истории того времени, и напала на Медину, что стало известно в истории ислама как битва Ахзаб или битва Урва. Об этом уже было упомянуто, и нет никаких сомнений в том, что если бы не было особой поддержки и помощи Всевышнего Аллаха, то вполне возможно, что названия и следы Медины были бы стерты с лица земли вместе с мусульманами. И нет никаких сомнений в том, что составителями этого опасного плана были также иудеи Хайбара, которые все время были заняты мыслями об уничтожении мусульман. Даже суровое наказание племени Байну Курайза в Медине за нарушение ими обещания не стало причиной изменения поведения иудеев Хайбара. Поэтому сейчас было очень важно предпринять какие-то прямые шаги против этого народа, который нарушал свое обещание и играл роль заговорщика вместо того, чтобы способствовать установлению мира в регионе и чтобы каждый мог исповедовать свою религию и свои убеждения в мире и спокойствии в месте своего проживания без страха и опасности. Таким образом, чтобы религия принадлежала Всевышнему Аллаху и чтобы не было принуждения в религии, потому что религия — это дело Всевышнего Аллаха и Его слуги. Известный востоковед Уотт Монтгомери, который был всегда готов изливать яд на ислам и на его основателя, в своей книге написал об этом. «Простой причиной нападения на Хайбар было то, что люди Хайбара обильно использовали свои богатства для подстрекательства своих соседей-арабов, чтобы они подняли свое оружие против мусульман. Это была особая ситуация, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, следуя божественному руководству, принял решение выдвинуться в сторону Хайбара». Алама бин Саад написал, что битва при Хайбаре произошла в 7 году по хиджре в месяц Джумадау Аль-Ула. По версии Ибн Укбы и Алама ибн Исхака, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся из Худайбии в Медину и оставался там около 20 ночей. После этого он отправился в сторону Хайбара. Это был месяц Мухаррам. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб в конце своей книги «Жизнеописание печати пророков» написал примечание на эту тему. Он объявил, что эта битва произошла в 7 году по хиджре, в месяце Мухаррам и Сафар. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: «Спустя 5 месяцев после возвращения из Худайбии, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял решение изгнать иудеев из Хайбара, который находился в нескольких милях от Медины. Оттуда было легко плести заговоры против Медины. Одним словом, в августе 628 года он отправился в Хайбар с войском, состоящим из 1500 сподвижников». Некоторые историки утверждают, что эти события произошли за 5 месяцев до заключения Худайбийского договора. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, также указал эту дату в своей книге «Введение в толкование Священного Корана». Однако большинство историков и хадисоведов указывают на то, что эти события произошли в месяце Мухаррам сразу после заключения Худайбийского договора. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб также указал эту дату. Аллах знает лучше. По своей сути, Худайбийский договор оказался великой победой, и Священный Коран изрекает об этом следующее. «Воистину, мы даровали тебе явную победу». Таким был путь к великой победе, благодаря которой были одержаны великие победы над Хайбаром и Меккой. Воистину, Всевышний Аллах обещал это, когда ниспослал суру Аль-Фатх «Победа». Эта сура была ниспослана между Меккой и Мединой после возвращения из Худайбии. В этой суре о благе победы над Хайбаром было ниспослано следующее. «Воистину, доволен был Аллах верующими, когда присягали они тебе под деревом, и знал он, что было в сердцах их, поэтому ниспослал он им спокойствие и вознаградил их близкой победой и трофеями обильными, которые обрели они. И Аллах всемогущий, мудрый. Обещал вам Аллах трофеи обильные, которые возьмете вы, и ускорил Он для вас это». Подробности о подготовке войска и назначении наместника в Медине описываются следующим образом. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал людей к походу на Хайбар, он объявил о том, что вместе с ним в этот поход отправляются только те, кто принимал участие в заключении Худайбийского договора. Согласно одному из повествований, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Со мной не должны выходить те, кто желает только трофеев. Со мной должны выходить только те, кто выходит на джихад». Согласно Ибн Хишаму, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил своим наместником в Медине хазрата Нумеля бин Абдуллу Аль-Лейси. Согласно имаму Бухари, он назначил своим наместником в Медине хазрата Сабаха бин Асвата. Аллама ибн Исхак и ибн Саад утверждали о том, что первое упоминание о знамени ислама произошло во время битвы при Хайбаре. До этого были лишь небольшие флаги. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, передал знамя Абу Бакру и Умару, Хаббабу ибн Мунзиру и Сааду ибн Убаде. Знамя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было черного цвета. Это знамя было изготовлено из чадры Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах. Оно было названо Укаб. Это знамя было в руках Хаббаба ибн Мунзира. В повествованиях упоминается и о том, что это знамя было в руках Хазрата Али, либо его передали ему. Либо это знамя было вручено ему в Хайбаре, поскольку Хазрат Али не смог выйти вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из-за болезни глаз они с трудом могли видеть. Однако позднее он отправился в путь в состоянии беспокойства и достиг Хайбара. Он не мог оставаться в Медине. Во время этого похода посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, его сопровождала мать верующих, Хазрат Умми Сальма, да будет доволен ею Аллах. Согласно одному из повествований, к этому походу присоединились 6 или 7 сподвижниц. Согласно другому повествованию, в этом походе приняли участие 20 сподвижниц. Хазрат Умми Синан Асламия повествует: «Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправлялся в поход на Хайбар, я пришла к нему и сказала: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, если вы позволите, то я пойду с вами. Я буду чистить бурдюки и охранять снаряжение воинов. Если кто-то заболеет или будет ранен, я буду заботиться о них». По ее словам, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешил ей принять участие в походе. Точно так же некоторые женщины из племени Бану Гафар пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказали: «О посланник Аллаха, мы тоже хотим участвовать в войне. Мы позаботимся о раненых и поможем маджахедам, насколько это будет возможно». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешил им это и благословил их. Когда иудеи Медины узнали о готовности посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников, да будет доволен ими Аллах, они были глубоко огорчены этим. Они поняли, что если посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пойдет на Хайбар, то Хайбар будет разрушен, так же, как были уничтожены племена Бану Назир, Бану Кинка и Бану Курайза. Иудеи Медины были богатыми, и мусульмане Медины по причине своего бедственного положения брали у них в долг. Иудеи Медины в интересах иудеев Хайбара стали требовать вернуть долги, чтобы преследовать мусульман и помешать им сражаться. Такой случай произошел с одним из подвижников. Хазрат ибн Аби Хадрат повествует: «Я должен был вернуть 5 дирхемов иудеи по имени Абу Шахам. другом месте повествуется о том, что он должен был вернуть 4 дирхема. Иудеи стали требовать от него уплаты долга. Однако Ибн Аби Хадрат попросил их дать ему отсрочку. Он пообещал им оплатить все свои долги после возвращения из Хайбара, если это будет угодно Всевышнему Аллаху. По его словам, Всевышний Аллах обещал своему посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, богатую добычу в Хайбаре. Иудей Абу Шахам из-за зависти и упрямства ответил ему: «Вы думаете, что сражаться с иудеями Хайбара – это все равно, что сражаться с простыми бедуинами? Клянусь Торой, там вас ожидают 10 тысяч воинов». После этого они обратились со своим делом к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В то время сложилась чрезвычайно военная ситуация. Этот иудей выражал поддержку и сочувствие иудеям Хайбара, а также издевался над мусульманским воином. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был главой государства, и этот иудей мог быть наказан, но совершенный пример сдержанности, мужества, справедливости и терпимости был продемонстрирован тогда, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Отдай должное этому иудею». Ибн Аби Хадрат сказал: «Клянусь тем, кто отправил вас истиной, я не в состоянии отдать долг сейчас». Он сказал: «Отдай ему должное, чем бы это ни было». Ибн Аби Хадрат рассказывает, что он снял свою чалму и повязал ее вокруг бедер. Затем он продал свою повязку на рынке и, отдав долг, надел другую одежду. Его другой одеждой стала чадра, одолженная ему Сальма бин Асламой. Либо, согласно другому из повествований, одной из старых сподвижниц. Когда она узнала об этом, она подарила ему свою чадру. По воле Всевышнего Аллаха, этот сподвижник получил трофеи в Хайбаре. Среди этих трофеев была одна женщина, которая приходилась родственницей иудею Абу Шахаму. Затем он продал эту женщину этому иудею. Иудеи Медины, узнав о наступлении мусульман на Хайбар, не только выразили свою ненависть и упрямство в отношении мусульман, но и наняли бедуина из племени Асча, чтобы он немедленно отправился в Хайбар и сообщил о подготовке мусульман к нападению на Хайбар и поделился с ними другой необходимой информацией. Они также передали через него сообщение о том, что они должны храбро сражаться с мусульманами. В любом случае, противники мусульман не нуждались в лазутчиках, поскольку лицемеры Медины могли справиться с этой работой очень быстро. Также на этот раз глава лицемеров Абдулла бин Убай бин Салюль не стал молчать и без промедления отправил письмо иудеям Хайбара через одного из своих помощников. Письмо было о том, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, отправился к ним, и им нужно готовиться к обороне. Он дал им наказ спрятать свое имущество и богатство в крепостях. Он также дал им наказ выйти на поле битвы и сражаться с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и не бояться мусульман, поскольку их много, а воинов Мухаммада мало, и у них недостаточно оружия. Когда иудеи получили весть об этом, их вожди провели совещание. Существует разногласие по поводу этого завещания. Повествуется, что когда иудеи Хайбара узнали о прибытии мусульманского войска, они провели совещание о том, как противостоять мусульманам. В ходе этих сообщений иудейские вожди выдвинули разные предложения. Одна группа предложила, что иудеи должны обороняться в крепости и сражаться за стенами крепости, что в конечном итоге заставит мусульман прекратить сражаться и снять осаду. Однако брат Мархаба, известного воина из Хайбара по имени Абу Зайнаб, предложил вместо обороны в крепости сразиться с мусульманами в чистом поле. Поскольку до этого иудеи уже сталкивались с результатом обороны в крепости, в этом походе мусульмане одержали победу. Однако первая группа отвергла это предложение на том основании, что их крепости намного прочнее. Третье предложение было более высокомерным и дерзким. Это предложение внес Салама бин Мишкам, командующий войсками Хайбара. Он сказал, что они должны сами напасть на Медину и совместно со своими товарищами уничтожить мусульман. Большинство из них согласилось с этим предложением. Однако вождь Хайбара Кинана бин Аби Хукейк выступил против этого предложения и сказал, что их крепости не похожи на крепости Ясриба. Он был гордым и высокомерным человеком. Он сказал, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, никогда не посмеет приблизиться к ним. Однако все они сошлись в одном – подготовить делегации и отправить их к воинственным племенам и попросить у них помощи. Одним словом, была сформирована делегация из 14 человек, которую, по некоторым данным, возглавил сам вождь Хайбара Канана. Эта делегация отправилась к племенам Бану Асад, Гатфан и к другим племенам. Они попросили у них военной помощи за половину годового дохода Хайбара. Племя Бану Мурра, проявив дальновидность, отказало им в помощи. Однако такие воинственные племена, как Бану Асад и Бану Гатфан, без промедления отправили туда свои войска из тысячи вооруженных воинов. Они также пообещали отправить еще войска численностью 4000 человек и стали готовиться к битве. Я продолжу свое повествование об этом в следующий раз.
بنو اسد اور بنو غطفان جیسے جنگجو قبائل نے 1000 مسلح فوجیوں پر مشتمل لشکر تو فوری روانہ کر دیا اور 4000 کے لشکر کی مزید امداد کا وعدہ کرتے ہوئے اس کی تیاری بھی شروع کر دی.
Сейчас я расскажу о некоторых покойных. Первый покойный, уважаемый Мухаммад Ашраф Сахиб ибн Мухаммад Бахш Сахиб из Монти Бахаудин. По воле Всевышнего Аллаха он скончался недавно. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Он оставил 3 дочерей и 6 сыновей. Один из его сыновей по имени Кашиф Джавед ныне проживает в Сенегале. Он занимает пост заместителя старшего миссионера и главы общины. По этой причине он не смог приехать из Сенегала на похороны своего отца. Он пишет: «Наш отец был скромным, добродушным и богобоязненным человеком. Он очень любил институт Ахмадийского халифата. Он был единственным мусульманином Ахмади в своей семье и часто говорил, что все, чего он достиг только благодаря Ахмадияту. Он оставлял своих детей всегда поддерживать прочную связь с институтом Ахмадийского халифата». Его дед Мухаммад Азам Сахиб принес обет верности в Сарготе примерно в 1968 году. Их деревня называлась Бабра. Мой отец принял Ахмадият примерно в то же время. Он был единственным братом по материнской линии. После получения аттестата зрелости он покинул свою деревню и работал на сахарном заводе под названием Шахтач в Манди-Бахаудин. Он оставался там до конца своей жизни. Он стал изучать священный Коран уже в преклонном возрасте и читал его с таким усердием и любовью, что каждый месяц прочитывал его 1 или 2 раза. В месяц Рамадан он делал это 2 или 3 раза. Он помогал бедным людям особой помощью. Он никогда не отпускал с пустыми руками того, кто приходил к нему за помощью. Он всегда говорил мне, что Всевышний Аллах благословляет их только благодаря моему вакфу. Другой его сын, Мубашир Джавед, пишет: «Я занимаю пост секретаря по финансам. Наш отец всегда вовремя платил свои взносы. Всякий раз, когда он получал пенсию, он старался оплатить взносы за весь год. В момент смерти он был обеспокоен тем, оплачены ли его взносы. Он был благодарен Всевышнему Аллаху в момент своей смерти за то, что Всевышний Аллах одарил его возможностью выплатить все свои взносы». Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах дарует им терпение и спокойствие. Второй покойный Хабиб Мухаммад Шатри Сахиб, второй заместитель главы общины Кении. Он был сыном Мухаммада Хабиба Шатри. Он был арабского происхождения. Он умер несколько дней назад в возрасте 56 лет. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. Он был муси. Он оставил родителей, супругу и троих детей. Глава общины Кении Махмуд Тахир Сахиб пишет: «Его предки были из Йемена. Его отец Хабиб Шатри Сахиб принес баят, обет верности, в августе 1982 года. Он был искренним мусульманином Ахмадии. Покойный был его старшим сыном. Спустя некоторое время после принесения баята, обета верности отцом, покойный тоже принес баят, обет верности, и до конца жизни добросовестно исполнял свой баят. Он получил начальное образование в Момбасе. Он был очень способным учеником. Школа отправила его на некоторое время учиться во Францию. Он описал свои встречи с Хузуром как самое лучшее свое время. Он встречался с Хазратом четвертым халифом обетованного Мессии и со мной. Он получил возможность служить на разных постах. Он занимал пост национального секретаря по образованию у второго заместителя главы общины Кении. Я знал его 20 лет. Он очень уважительно относился к тем, кто посвятил свою жизнь служению религии. Какую бы работу ему ни поручали, он относился к ней серьезно, и ему не нужно было напоминать об этом. Он регулярно совершал пятикратные молитвы. Он тщательно соблюдал обряды и границы Аллаха. Он всегда регулярно оплачивал свои взносы. Он был человеком высоких моральных качеств. Он заботился о бедных людях. Он был послушен своим родителям и отдавал им должное. Он также отдавал должное своим братьям и сестрам. Он был искренним, преданным и богобоязненным человеком. Он занимал высокие должности в крупных компаниях. Всевышний Аллах даровал ему финансовое благополучие. Он имел связи со многими состоятельными политиками, бизнесменами, чиновниками и религиозными деятелями. При этом он никогда не скрывал своей ахмадийской веры. Напротив, он открыто проповедовал свою веру. Именно по этой причине на его похоронах присутствовали многие известные люди из правительства, политики и бизнесмены Момбаса. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его, пусть Всевышний Аллах одарит членов его семьи терпением и стойкостью. Третий покойный, уважаемый Анубий Мадангу Сахиб. Он был президентом местной общины в Зимбабве. Недавно он умер. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. Его сын Юсуф Ануби Сахиб, президент общины Зимбабве, пишет: «Он изначально был мусульманином-суннитом и противостоял Ахмадияту, но в его сердце была любовь к исламу. Первую половину своей жизни он прожил в Малави. Когда он там жил, было много противодействия. Затем он переселился в Зимбабве. Прибыв туда, по причине своей любви к исламу, он стал собирать людей и организовывать коллективные молитвы. В его сердце всегда было желание стать истинным мусульманином. Так он познакомился с нашей общиной. Он всегда подробно беседовал с нашим миссионером Самиулла Сахибом, и в результате он принял Ахмадият. Он был первым мусульманином Ахмади в своем районе. Приняв Ахмадият, он столкнулся с противодействиями. От него отвернулись даже те, кого он собирал. Они отнеслись к нему очень строго, и из-за этого он бросил свой центр, построенный им для коллективной молитвы. Он стал совершать молитвы у себя дома вместе со своей семьей. Одним словом, он не пал духом и продолжал проповедовать. Многие люди, услышав послание общины, присоединились к нему и приняли Ахмадият. Он был влиятельной личностью, и многие люди присоединялись к общине, увидев его. На свои личные средства он выкупил землю, на которой в настоящее время строится первая ахмадийская мечеть в Зимбабве. Он желал, чтобы эта мечеть была построена еще при его жизни. Однако в то время ее не могли построить. Он был очень преданным, честным, достойным доверия человеком. Он с мудростью решал проблемы между людьми. Большинство людей доверяли ему и полагались на него еще задолго до того, как он стал президентом общины. Он помогал нуждающимся из своих личных средств. Его дом всегда был полон гостями. Он имел глубокую духовную связь с общиной. Он советовал всем навсегда принуть к общине. Он оставил 8 детей. Один из его сыновей, как я уже говорил, служит на посту президента общины Зимбабве. Один из его внуков по имени Касым Анубей является первым центральным миссионером Зимбабве. Он является выпускником университета Джами Ахмадия. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует покойного. Пусть учение общины всегда продолжается в его потомках из поколения в поколение. Пусть учение общины всегда продолжается в его потомках из поколения в поколение. Пусть эти люди продолжат совершать его благодеяния. Аминь.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر